«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8.30 утра. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Адилет Бектурсунов. В Бишкеке завершилась крупномасштабная операция по поимке беглых преступников из пригородной колонии в селе Нижний Наурус. 6 из 9 осужденных погибли при разных обстоятельствах. Троих ликвидировали в течение недели. Во время задержания трое скончались по загадочным обстоятельствам уже в местах содержания под стражей. Всю эту неделю по всем СМИ транслировали спецоперации, давали справки по каждому из сбежавших, но тем не менее остается много вопросов и нестыковок. Об этом мы обсудим в бишкекской студии «Затык». В гостях у меня экс-заместитель председателя службы национальной безопасности Кыргызстана, генерал-майор Артур Капарыч Медетпеков, глава ассоциации НПО Туктем Умиталиева и Джумагулов Бакыт, замначальника главного управления оперативного режима управления Государственной службы исполнения наказания. Тема обширная, и на обсуждение у нас есть всего полчаса. Так что сразу давайте с главного вопроса. Побег из тюрьмы. Учитывая странности, или, быть может, совпадение с выходом из строя камер видеонаблюдения и обесточиванием периметра всей, получается, да, тюрьмы, рождается вопрос о возможных сообщниках. Следствие сегодня как-то рассматривает этот вариант. Бакыт Джумагулов.
Значит, в данное время проводится служебное расследование нами, в частности, и в основном по возбужденному уголовному делу работает спецпрокуратура, генеральная прокуратура. При наших сейчас на данный момент данных, как открывалась дверь, пока идет вопрос у нас. Вот, потому что те лица, которые непосредственно были там, погибли, то есть осужденные. Предварительная версия, одна из камер была, открывалась, но причина открытия камеры до сих пор неизвестна.
Все-таки меня интересует процесс, вообще процедура. Прописана процедура, по каким, скажем, в каких случаях охранник может, например, пойти открыть двери заключенному.
Охранник...
Потому что я до этого общался тоже с каким экспертом, который работает именно в местах, где содержатся такие опасные преступники. Так он говорит, что практически невозможно пойти практически... и просто открыть двери.
Никак нет. Вот да. Практически невозможно, потому что в ночное время все ключи изымаются и передаются дежурным по учреждению. Вот. Другой вопрос, при каких случаях, это экстренный случай, когда заключенным по состоянию здоровья в критических условиях открывается и оказывается медицинская помощь.
То есть, получается, дежурный, он может выполнять функции врача, открыть двери и помочь человеку?
Не функции врача, но имейте в виду...
Как, например, дежурный может открыть двери, если он не врач? И как может помочь человеку?
Если человеку плохо, и он умирает по различным болезням, там, в принципе, сердечно-сосудистые
заболевания. То есть это все прописано?
Так точно.
Что можно открыть, если человек при смерти?
Порядок, правила есть.
Хорошо. Насколько вот мы знаем, весь этот холл, как он называется, холл, коридор?
Коридор.
Огражден некоторыми такими секторами.
Локальные участки.
Локальные участки, которые открываются не сразу все двери. Открываются по очередности. То есть если где-то в первом секторе двери закрыты, следовательно, второй сектор его невозможно будет открыть.
Да.
И наоборот.
Да.
Вот как так получилось, что они, вот минуя эти секторы, выбрались, и как так получилось, что дежурные, видя, что идет покушение на коллегу, сотрудника, открывают эти двери
и пропускают.
Пропускают.
Электронные двери.
Как-то вот такие вот нестыковки происходят.
Двери, там ключевые замки. Ключевые. Ключевые замки там. Не электронные.
Это не электронные.
Не электронные. Другой вопрос. Я сказал вам, что в данное время проводится, как вот это вообще происходило. Уточняется нам. Но, в принципе, и следствие идет. Сейчас вот этот момент, где вот это произошло, открытие, кто из сотрудников, может, и не увидел, не доглядел, разбираемся.
Но вообще есть ли такой вариант, что были, возможно, у тех, кто сбегал на тот момент, были сообщники из числа сотрудников ГСИ? Рассматривается вообще такой вариант?
Все вопросы сейчас, пока вот разбирательство идет, это расследование идет, нельзя никаких вопросов исключать и утвердительно говорить, что вот
спасибо.
И имеется в виду... Утвердительно говорить.
Спасибо. Токтаим Джумакановна.
Джумаковна.
Джумаковна, извините, правозащитница. Вы буквально на днях говорили, что люди убивают за то, что они имеют какую-то информацию. Можно поподробнее рассказать? Ну, что вы имели в виду?
Ну, первое...
Я имею в виду о тех трех погибших уже...
Да, вот посмотрите, погибло три человека. Это Мурат Али, это Джумалиев Мурат, Кенджигулов Бакыт и Джуманов Талай, так? Угу. Практически эти люди не были... Вот посмотрите, последние...
Они находились в СИЗО-1?
Да.
Или где?
Я начну с того, что фотографии, которые сами же распространяют не я, а силовики... Посмотрите, при задержании, какие на них нет такой картины, чтобы они были больны или что-то страшное в них. Они все погибают от сердечной якобы недостаточности. Но достаточно послушать сестру Джумалиева, которая до последнего, до полдвенадцатого почти разговаривала с братом по сотовому. И тот спокойно, поддержал спокойной ночи и дальше лег спать сестре. И никаких подозрений каких-нибудь. Далее она, опять же, когда его избили, она по телефону разговаривает с, опять же, с Заком, говорит, выручай, девочка, спасай своего брата, он же двигаться не может. И он через стенку передает слова, она слышит это каким-то образом, через камеру еще слышит. Он говорит, я еще выдержу еще один день, пожалуйста, до понедельника, выдержи, я выдержу. До этого за три дня Национальная комиссия по предупреждению пыток бывает на территории, они видят, что у него есть синяки, и больше ничего нету. Далее в том говорит, у меня кровотечение внутреннее началось, я уже не выдержу. Передайте то-то.
Но вот эти вот убийства, насколько они повлияют на ход следствия?
Здесь ситуация такая. Вообще нельзя было доверять следствию ГСИН. Всех работников надо было отстранить. Это первое. То, что не сделано сразу. Второе. Спецоперацию нельзя было передавать МВД. Так как основная причина этого... началось именно со следствия, которое вел ГУВД города Бишкека в отношении Мусуралиева. Мусуралиев тот, кто организовал якобы пока подозреваемый, не осужденный в краже документов по мародерству из Чуйского суда. Что происходит? Эти ребята все были в камерах, общались в СИЗО номер один. Вот те девятка, этот, который, даже не девятка, пятерка основная, они общались в СИЗО номер один с Мусуралиевым. Были в контактах, там, общались и так далее. Далее их переводят в камеру. Хотя сегодня ГСИН пишет, что он был сидел в одиночке. Я разговаривал с женами, с братьями, с сестрами убитых, которые говорят, да нет, они общались. Они там по 300 сомов платили, 200 сомов платили, переходили из камеры в камеру. Вот такая система была. Кроме того, я говорю, они какие отношения у них к работникам ГСИН? Надо отметить, что они уже стали как братья там, потому что, видите, работники ГСИН сами в тюрьме сидят вместе с ними. И практически, как бы, даже вот этот первый Талай, или как его, да, к нему очень хорошее отношение. Даже вот по интернету пишут десятки ребят и отзываются о нем как о людях действительно положительных. То есть они бы не решились бы потом. Меня удивило профессионально, как сворачивали шею прапорщику, по-моему, здоровому парню. Профессионально убивают его. Ударом об стенку. А вес у этих ребят от 42, сейчас у Абдрахмана где-то, потом 50 килограммов этих ребят.
То есть вы считаете, кто-то другой их?
Да, это не профессионалы. Далее. Начинает самое интересное с Абдулла Юсупова, с Мусуралиева. Их не имели никто переводить туда, в колонию для осужденных. Вот для пожизненников. Потому что вообще Мусуралиев вообще только подследственный. Он даже не осужден, он только подозреваемый. Мусуралиев сидел отдельно, а Абдулла Юсупов сидел в камере под четырьмя видеонаблюдениями. Так вот, ночью, 16 в ночь привозит следователь внезапно, не предупреждая ни адвокатов, никого. Мы вызываем одного адвоката, кое-как ребята пробиваются, 12 часов ночи выносит решение по Абдулле Юсупову и переводит в СИЗО номер 50. Когда его переводят, этапируют, даже не дают возможности собраться. И там уже побитого, больного этого пытаются этапировать Ахджолова там. Осуждать, выводят в СИЗО номер 50. Обоснование такое. Мы хотим обеспечить им защиту. Мы подаем апелляцию. Мы говорим, ребята, вы не имеете права. Судья, который выносил 12 часов, экстренное событие не было, чтобы выносить такое судебное решение. В чем такая поспешность, кроме предвыборной рекламной деятельности партийной, да? В чем такая поспешность, чтобы ночью в 12 часов выносить решение? Прокурор идет на преступление, судья идет на преступление. Изменение меры пресечения уже задержано.
Говоря о преступлениях и судебной системе.
Можно билет, я объясню. Да. Изменение, нельзя было изменять меру пресечения, которое было уже изменено, он под СИЗО, под стражей. Суд выносит решение, что изменить меру пресечения, перевести его в Алга-50, их обеих. Дальше что получается? Что Мусралиев за несколько дней до этого туда переводят. Переводят этих ребят, при этом тоже этап очень странный. Вот Данияр Кадралиева, сестра рассказывает, Джумалиева, да? Вот Джумалиева прямо из бани вытаскивает, переводит. Выволакивает и просто этапирует туда. Данияр идет вообще совсем другого. Данияр Кадралиева вообще тоже, он не судимый, абсолютно нормальная история. Он не Хизбут Тахрир, никто. Джумалиев Мурат, обыкновенный таксист из Такмака, который вообще...
Который убил двоих таксистов.
Там это еще не подтверждено. Есть отказные, есть признательные показания. Это 20 тысяч вымогательств идет со стороны прокурорских работников в отношении него. Далее, я везу требования от 1 октября, суд должен быть 1 октября, Чуйский суд требования выдает. Почему вы вывозите? Отвезите. Я в Алгу привожу. Привожу начальнику, говорю, парень, я слышал, тут опасная ситуация. Вот требования уже передали вам. Вы должны вывести немедленно Абдулла Юсупова в колонию СИЗО номер 1. И больше, и я уезжаю, 19 пролетаю, их не доставили. Буквально позавчера я прихожу к начальнику ГСИН, он не знает, что ему передали такое судебное решение. Вот вопрос. Здесь была задача убить двух человек, Юсупова и Мусралиева. Потому что те заказчики заинтересованы в первую очередь в этих двух лицах. По рассказу Юсупова, где-то после 12, в 11 часов после 11, вошли не голоса услышали, или какое-то движение. Он подумал, что пришел ночной этап забирать его. И стук в дверь. И тут возня в коридоре началась. Типа схватки что-то. Он умудряется где-то сорвать, как-то, я не знаю, как я объясняю, тут розетку, обливает воду дверь и представляет розетку к двери, к металлической. Кого-то шарахает. Потом он говорит, это голоса были сотрудников, я спрашиваю, голоса сотрудников были? Они-то, там маленькая территория, они все друг друга знают, и сотрудников, и сидящих. Он говорит, нет, голоса это незнакомые были для меня. Был ли голос Мусралиева? Он говорит, нет. Потом послышал, как открывают дверь, говорит, выходите, выходите. Теперь показания дает Абдрахманов. Не показания, он отцу рассказывает, Абдрахманов. Он говорит, когда уже почти заснули, нас открыли дверь, нас начали выгонять. Выходите, выходите, выходите. Во-первых, собирать крошки хлеба, сахар, то, что стандартно. Какую-то свою личные вещи собирать для побега сразу там. Личные скромные вещи собирать, чтобы вместе с собой забрать.
Ну зачем сахар на свободе?
Ну, к примеру, вот я обычно к побегу готовится тщательно.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Татьяна Джумаковна, вопрос, можно? Просто у нас очень сжатое время, я хотел бы дать возможность
всем выговорить.
Почему их
фотографируют за 3 дня до побега?
Мы к этому еще вернемся. Татьяна Джумаковна, вообще расскажите о ваших связях с Эдилем Абдрахмановым и с Муратом Джумалиевым. В открытых источниках пишут, что вы с ними знакомы очень давно, достаточно давно.
Нет, с Муратом Джумалиевым я не знакома. Я могу поклясться чем угодно и все поднять документы, потому что я не защищала его интересы. Я защищала интересы Абдрахманова Эдиля и Кенджигулова Бакыта.
Я напомню, Абдрахманов Эдиль обвиняется в организации запрещенной экстремистской, уже считается у нас Джайшуль-Махди, обвиняется в организации терактов во дворце спорта. Которого взяли в ходе перестрелки в Бешкем-Гее.
По нему мы доклады специально работали, даже независимый эксперт из мемориала Пономарева. Абдрахманов был, его отец был член партии Арнамыс. родственник Сагынбек Абдрахманов, который был 7 апреля впереди всех вместе, основной штаб вот, восставшихся. Итибаев, он сторонник господина Сариева. Эти ребята были на площади со мной вместе, в той группе, в передовой. Человек нас 30-40 было.
Это в апреле было?
В апреле, 7 апреля.
В июне их же оправдали.
Вот далее. Нет, во время июньских событий. Про Итибаева здесь разговора нет сейчас. Там это два разных Итибаева. Тут все путают с Санджаром Кадралиевым. Это совсем другой Итибаев. В июньских событиях, в апреле, когда вот эта стрельба идет, они изымают когда оружие у них на руках. Он единственное на видео позирует и говорит: «Эй, Бескурманбек, ты дёк кылдык балдарым, эч качан мушек ханкор болбош керек». Видео это переделывается и пишет: «Мы Джайшул Махди» и так далее. Фото мы подавали запросили экспертизу, но нам не дали эту экспертизу сделать. Далее. Эти ребята после 7 апреля, кстати, сдавали оружие. Вот это оружие, которое проходит, оно было сданное оружие. Получается, что во время июньских событий Каптагай формирует команду. Команду мы вывозим гуманитарный груз, первый гуманитарный груз в Орскую область.
Из числа этих людей. Так получается, что
в списке оказываются
эти террористы.
В список которых включили со мной вместе. Это террористы сейчас еще пока суд должен вынести отношение. Еще Верховного суда не было надзора.
Но по многим уже вынесли приговор.
Это только первое решение, но это их 100 раз меняет. Поэтому это только первичное решение. Тем более апелляция уже направлялась, да? То есть надзорные жалобы, извиняюсь. И как раз в июньских событиях они уезжают на машине, и где-то в районе Сампа они задерживают некого террориста, которого передают Бишебаеву, кстати, и паспорт этого террориста до сих пор у нас есть, копия этого паспорта задержанного человека.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Артур Капарович, как вы считаете, эти люди террористы или вы также солидарны с ними?
Нет, если можно, еще 2 минуты.
Я думаю, что здесь, конечно, очень много вопросов по поводу того, что они совершили побег. И то, что они, если не были террористами, почему совершили побег, почему убили 4 сотрудников ГСИН, вопросов очень много. Но, тем не менее, те обвинения, которые в отношении того же Абдрахманова и других были, они первую инстанцию прошли, были решения суда, что они причастны к террористической организации Джайшуль Махди, и они являются действительно, по моему мнению, террористами.
Такой организации вообще в мире нет.
Джайшуль Махди, и вы должны почитать историю, Джайшуль Махди был организован еще в 2003 году в Ираке, она до сих пор есть. К сожалению, вы, наверное, не информированы об этом. Джайшуль Махди – это армия Махди, это последний Махди 12, который хочет восстановить праведный мир в этом мире. Так они переводятся. Это
можно ли считать, что все 9 человек, которые сбежали, были кое-как-то причастны к этой организации?
По поводу, что все 9 человек причастны к террористической организации Джайшуль Махди, нет основания. Но то, что они при побеге убили 4 сотрудников и причастны в этом, или помогали, пособничали, это покажет следственные мероприятия, которые сегодня идут. Поэтому мы не должны бежать впереди паровоза. Это первое. Второе. То, что они, если не были террористами, если они были действительно подозреваемыми, то почему в тот же ночь или на следующий день не сдались или не заявили о том, что их вынудили или так попали в такую дурную ситуацию? Вопросов много, конечно. Поэтому на сегодняшний день мы должны исходить, когда идет борьба с международным терроризмом и экстремизмом, когда рост международного терроризма и экстремизма в стране растет по геометрической прогрессии. Более 400 человек сейчас наших граждан воюют в Сирии и ИГИЛ. Мы должны к этому относиться очень тщательно и очень жестко воевать с этими организациями и подобным. Потому что страна у нас маленькая, это первое. И тем более в кризисной ситуации, когда во всех спектрах, это приведет к развалу, к панике наших граждан. И мы в первую очередь должны думать о безопасности общей массы, общего гражданского населения, а не каких-то единоличных каких-то лидеров.
Бакыт Джумагулов, извините, Бакыт Джумагулов, хочу задать вопрос. Как вы считаете, как заявила сейчас, рассказала нам Туктаим Джумаковна, считаете ли вы, что побег был спровоцирован и организован извне?
Я 100% в этом
уверен. Что заходили люди какие-то совершенно другие? и помогли совершить этот побег. Вопрос был Бакыт Джумагу. Ну,
здесь сейчас вот извне такой вопрос. Извне, вот сейчас в данной ситуации мы разбираемся, вот я как сказал, но извне сейчас не рассматривается этот вопрос, потому что и следов нету. Потом изнутри выходили 9 человек. Есть свидетельские...
Выходили с окна.
С окна,
я так понимаю, именно, да. С кабинета, с окна, где сидели бухгалтеры.
Да, административное здание. Да.
Кабинет бухгалтеров.
Да, бухгалтеров. Там решетки выбивали сейфом, и это изнутри был совершен побег. Ну, процента вероятности, что извне, такого нет.
А кто тогда убил 4 охранников?
Троих
зверская и четвертого забили.
Почему входа убивают тогда?
Другой вопрос. Сейчас вот...
Бухгалтерия совсем в другой стороне.
Я скажу. Другой вопрос, что связи с Юсуповым, там вот убийством Юсупова, такого вопроса, в принципе, не стоял перед ними.
Ну, а в 12 ночи этапировать человека из СИЗО-1 в СИЗО-50, это в нормах правила?
Ну, это при экстренных случаях этапирование происходит.
Ну, в чем экстренность?
Чрезвычайное происшествие, массовое беспокойство.
Артур Копарчик хочет сказать, да.
Я хотел бы добавить. Дело в том, что у них пожизненно заключенные, они должны содержаться...
Отдельно.
Вот камерного типа содержания должно быть. А вот эти, которые временно через следствие проходят или небольшие сроки, они не должны были быть там. Это упущение или, можно сказать, халатность руководства ГСН?
Или
это
преднамеренная организация?
Второе. Делает. То, что говорите из внешнего. Внешне помогали как? Сотовый телефон, обеспечение продуктами, питаниями.
Нет, вот в этот день,
я думаю, что извне какие-то вот телефонные разговоры были у них, даже за один день до этого, мне кажется. Почему? Потому что я сегодня имел беседу одним из родственников погибших. Он говорит, за один день я с ним по сотовому телефону разговаривал.
Это нормальное
явление. Это, конечно, ненормальное явление. Не должно быть там вот этих переговоров.
Я согласна с вами, но это же работает.
Второе, коррупционная схема, которая существует в системе ГСН, да не только в системе, и в других структурах, это позволило этим преступникам выйти оттуда и совершить побег вот такой дерзкий, и при этом совершить убийство 4 сотрудников. Вот именно коррупционное действие. Почему? Потому что, чего греха таить, они, сотрудники ГСН, они тоже как в тюрьме находятся, у них понебратские отношения. Некоторые сотрудники даже в этой системе, они же сами уже как бы сами верны, то есть начали верить в религию, начали какие-то вот обряды совершать. Это, как говорится, не секрет. И в этом отношении они уже притупили бдительность.
Так, Таим Джумаковна, вы до сих пор считаете, что все сбежавшие были, то есть не были террористами, их просто обливают грязью?
Я хочу сказать, вот вообще, заместитель ГКНБ, бывшего товарища, вот хотел бы сказать, право презумпции невиновности остается у человека. Право обжаловать по вновь открывшимся обстоятельствам. Многократное право обжалования. Поэтому мы и боролись за пожизненно, потому что, чтобы не убили невинных людей. Например, я знаю, вот 10% из пожизненников, возможно, есть какие-то проблемы. Остальные из них формируют террористов. Потому что не могут... Вот поджимали ее, $20 000, родители не могли оплатить. Да,
давайте исходить из того, что сегодня в Кыргызстане творится судебный беспредел. Это все знают. Дело в том, что далеко ходить. Буквально 2 года там назад, когда освободили... И с почестями выпроводили вора в законе Азиза Батукаева. До этого были освобождены несколько человек, тоже, которые пожизненно были заключены под стражу. Ведь ты об этом же молчим.
Нет.
Об этом сколько раз говорили, что будут виновники, так сказать, наказа. Нет уже такого. Это не политика. Это как раз юриспруденция, касающаяся, никто не наказан. Потому что безнаказанность составляет новое совершение новых преступлений. А что касается по Итибаеву, он член организованной преступной группы.
Так? Джайшул Махди, только есть одно признание вот этого Абдрахманова, а остальные все повязаны на Абдрахманове практически. Абдрахманов приехал тогда из Москвы. Достаточно серьезный молодой человек, никакого отношения, пожеланий не имеющий. Потому что Джайшул Махди искусственно был сформирован в интересах, опять же, ГКНБ, чтобы они могли получить грант по борьбе с терроризмом.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Артур Копарыч, вам вопрос. Я хочу просто затронуть еще один момент. Вот в этой истории речь идет об операциях.
Так. Да.
На мой взгляд, эти операции прошли с большим провалом. Считать хотя бы. Потому что погибло 3 человека. 2 из гражданских. Вот мы говорим по ликвидации Тибаева, Алтынбека Тибаева. Погибло 2 гражданских. 1 сотрудник СОБРа и 2 человека было ранено. Как вы считаете, насколько вообще МВД должно было браться за эту операцию?
Понял. И... При подобных операциях, борьбе с международным терроризмом, вообще с терроризмом и экстремизмом, главную роль играют всегда сотрудники Государственного комитета национальной безопасности, который имеет более большой опыт.
То есть мы
более...
сейчас речь идет о так называемой спецотряде «Альфа», который конкретно занимается антитеррором. Вот вопрос заключался в этом. Насколько была обоснована операция Министерства внутренних дел? И не считается ли это провалом министра? Мирослава Тургамбаева.
Во-первых, для проведения таких мероприятий, конечно, должны были подключить или пригласить, но, видать, они исходили из времени, что обстоятельства так сложились, что надо было...
Но перестрелка силами. длилась три часа.
Ну, тем не менее...
Это не 3 минуты.
Тем не менее, если они взяли на себя такую ответственность, они сами должны полностью объяснить и нести ответственность. Но что касается пребывания там министра, любой руководитель, когда происходят такие события, берет на себя ответственность и старается быть там на месте. Я думаю, что те ребята, которые погибли, они погибли именно... за безопасность, за стабильность наших граждан и те, которые получили ранения. Я думаю, здесь этого не надо вычеркивать, и они достойно ликвидировали террориста.
Я, конечно, приношу большие соболезнования работникам, ко всем, кто проходит через эту страшную трагедию, а истинно организаторы, которые практически пытаются замести следы своих преступлений. Я еще раз хочу сказать, если вернемся к ГСИНу, там протереть дверь, это роль труда не стоит, тряпочка потереть, уйти.
Но вот вы говорили вчера, что готовы были пойти на переговоры. Вот
я хотела
вас пойти на переговоры. Вас не пустили или вы не захотели?
А почему?
Передумали?
Я сказала, но нас не пустили просто. Нет. Жену, плачущую с ребенком, не пустили на переговоры. Далее, если они спецоперация, я говорю, хорошо. Соседи говорят, мальчик этот пришел, тоже просил подаяние, покушать, что он там жил, все пришел эти 2 дня, жил, все видели, кто-то донес. Я не знаю, о каких перестрелках, но в любом случае, любую спецоперацию, сопряженную с опасностью, надо готовить тщательно. Я думаю, все эти вещи сегодня должны быть под контролем премьер-министра республики. Вот посмотрите, как в Турции премьер-министр каждый час в движении, что, где что отслеживает. Наш премьер-министр там каким-то президентской выборной кампанией занят. Сегодня нету парламента, парламент распущен, президент в отъезде. Вся ситуация связана с самой государственной властью, формой государственного управления в стране. Что получается? Мы пришли, мы просили, дайте возможность поговорить, дайте допустить, начните хотя бы перекличку. Но бегала жена с 7-летним ребенком. Разве нельзя было подождать, пустить их вначале, родного брата? Почему в соседней комнате при такой операции в соседних 2 квартирах остаются люди?
Дело в том, что наша известная правозащитница Токтаим говорит одно. Ну, поймите, Токтаим. Где их родственники были, когда они были еще на свободе в течение 10 дней?
Родственники
были, чтобы помогли бы сдаться?
Родственники в течение недели просят дать возможность.
Во время проведения операции, спецоперации, никаких гражданских лиц, парламентариев не допускается. Это в исключительных случаях, к вашему сведению. Это первое.
Лучше, чтобы
второе. Этот террорист применил огнестрельное оружие, ранил 2, убил 2. Какая им еще пощада должна быть?
Где убил 2? Он одного убил.
Во-первых.
Вчера он убил этого спецназовца.
Послушайте до конца. Третье. Самое главное. Здесь мы не должны политизировать эту ситуацию. Ситуация обычная. И наши правоохранительные органы худо-бедно и с этим справляются. Потому что сегодня... тенденция роста терроризма и экстремизма с каждым днем растет по геометрической прогрессии.
Она будет расти,
понимаете?
При несправедливом судебном решении. При таких пытках. Даже избиты в колонии остальные ребята, которые даже не бежали.
Вот уважаемые гости, у нас заканчивается эфирное время. К сожалению, конечно, об
мы
этом можно было говорить еще больше и больше. Я напомню радиослушателям, что вы слушали программу «Перекресток». В гостях у меня был... Сегодня экс-заместитель председателя службы национальной безопасности Кыргызстана Артур Капарович Медетбеков, глава ассоциации НПО Туктаим Умиталиева, и Бакы Джумагулов, заместитель начальника главного оперативного режимного управления Госслужбы исполнения наказаний. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.